Глава 36. «Печатник ваш друг, верно?» Капл взглянул на свой палец, заметил на нем пятнышко типографской краски и вытер его салфеткой. «Знаете, кто попросил его разместить объявление?» Мэтью вздрогнул. Граф Дальгрен внезапно встал из-за стола с полупустым бокалом белого вина в левой руке, прошагал через комнату и резким движением правой руки вытащил из держателей одну из шпаг. Она вышла с громким визгом. «Отвечайте», — сказал Капл, буравя Мэтью пронзительными глазами-топазами. В стеклах его очков отражалось пламя свечей, отчего складывалось впечатление, будто его глаза горят огнем. За спиной Мэтью Дальгрен принялся делать выпады и отражать удары воображаемого противника. Мэтью не осмеливался обернуться, но слышал свист клинка, рассекающего воздух налево и направо. «Знаете ли вы, что это за бюро, Мэтью? Вы знакомы с этими людьми?»
О, какая яма разверзлась перед ним!
Не стала бы она могилой, куда его бросят на съедение тараканом. Мэтью проглотил ком в горле, Дальгрен взмахнул шпагой, отсек верхушку свечи, и та, со свистом пролетев над головой Мэтью, упала в блюдо с диким рисом. Он не знал, что собирается сказать, но не успел рта раскрыть, как ему на колени с размаху бухнулась пьяная женщина, вышибив ему весь воздух из легких и едва не выдавив только что съеденный ужин. Дыню, пареные яблоки, салат, грибной суп с беконом и все прочие яства, с трудом уместившиеся в его желудке. Вслед за шальным прыжком последовало молниеносное проникновение женского языка, похожего на речного угря, ему в рот. Мэтью попытался скинуть с себя мисс Леклер, однако та крепко обвела руками его шею, а мясистый красный язык засунула ему чуть ли не в глотку. Он уже решил, что сейчас поперхнется этим языком. Граф Дальгрен тем временем, словно злодей из какого-то бредового кошмара, вызванного отравлением плохой треской, скакал по столовой и крошил свечи. Эванс ухватил раззадоренную леди за плечи и дал Мэтью глотнуть воздуха. Капл сокрушенно молвил: «Черт ее дери!» и подозвал виночерпия, чтобы тот наполнил его бокал. Когда Эвансу, наконец, удалось отлепить мисс Леклер от гостя, и та переключила внимание на него, Капл обратился к краснолицому юному господину с такими словами.
«Послушайте, Мэтью, это очень важно. У меня к вам большая просьба. Можете оказать мне услугу, когда вернетесь в город?»
«Что?» — он нырнул в сторону. Между ним и Капелом пролетел дымящийся обрубок свечи. «Какую услугу?»
«Не обращайте внимания на графа Дальгрена».
Капел снисходительно махнул рукой в сторону фехтовальщика. «Видимо, в Пруссии принято так развлекаться после ужина».
«Насчет услуги. Не могли бы вы сходить в Докхаус и узнать, остановился ли там кто-нибудь по фамилии Геральт?»
«Геральт?» — переспросил Мэтью. Дальгрен что-то забормотал себе под нос, дробно, отрывисто, ритмично, продолжая молниеносными движениями рубить воздух. Клинка было практически не видно. Мэтью наблюдал, как он переложил шпагу из одной руки в другую, развернулся на месте, почти припал к земле, вновь едва заметно перекинул оружие в другую руку и сделал резкий выпад, пронзая воображаемому противнику сердце.
«Агентство Геральт! Объявление в газете! Проснитесь, Мэтью! Или вы пьяны? Я хочу выяснить, живет ли там миссис Кэтрин Геральт, или, быть может, она останавливалась там ранее. Также мне надо знать, с кем она встречается и есть ли у нее спутник».
Капл вцепился ему в плечо могучей хваткой, напомнивший Мэтью объятия одноглаза.
«И хорошенько расспроси печатника. Если добудешь нужные сведения в течение 3-4 дней, щедро вознагражу тебя за старания».
«Вознаградите, сэр?»
«Да. Начнем, пожалуй, с фунта стерлингов».
Капл подождал, пока Мэтью прочувствует всю немыслимость предлагаемой суммы.
«Пора вытаскивать тебя из погреба. По моему разумению, это неплохое начало».
«Хорошо», — сказал Мэтью, поскольку желал вернуться в Нью-Йорк целым и невредимым. «Я постараюсь вам помочь».
«Молодец, так держать. И насчет блокнота тоже. Поразведай. Если удастся, ладно? Ушки на макушке.
Ладно.
Пожалуйста, никому ни слова. Ты ведь не хочешь увидеть старика Саймона у позорного столба?
Нет.
Вот и славно. Давай за это выпьем.
Джереми, открывай новую бутылку. Мальчик у тележки откупорил очередной винтаж, разлил густой красный напиток по двум чистым бокалам и подал их Мэтью и Капеллу. «За победу!» — произнес тост Капелл.
Мэтью не знал, какая битва им предстоит, но на всякий случай тоже поднял бокал, пригубил вино и поставил бокал обратно на стол.
«Но-но!» — возмутился Капелл. «Пей до дна, юный Корбет. До дна!»
Мэтью решил, что выбора у него нет, и допил вино. Слава богу, ужин близился к концу. Скоро можно будет подняться к себе и лечь спать. Но тут в столовую вновь вошли слуги с огромным тортом в белой глазури, каким-то фруктовым пирогом и блюдом обсыпанного сахаром печенья. Завидев сладкое, мисс Леклер ненадолго оторвалась от своего дела, сдирания штанов с бедного Эванса, и, спустив восторженный вопль, пьяно шатаясь и смахивая с лица выбившиеся пряди, поспешила к торту. Пока она ела его пальцами, не потрудившись даже отрезать себе кусочек, Эванс подтягивал штаны, граф Дальгрен бормотал и махал шпагой, а Капелл, в очках которого полыхало пламя, следил за происходящим с едва заметной улыбкой на тонких губах. «Вот где истинный бедлам», — невольно подумал Мэтью. Перед ним поставили огромный ломоть торта размером с кирпич, хотя в желудке у него не нашлось бы места и для самого маленького камешка, а рядом уложили кусок пирога, сочившийся вишневым сиропом. Мэтью заметил, что в столовой изрядно потемнело. Дальгрен порубил уже немало свечей. В воздухе стоял невыносимо едкий запах свечного сала и дыма. А в горле, после того, как улеглась винная терпкость, появился странный сернистый привкус. Судя по всему, винтаж, которым его напоили, оставлял желать много лучшего. Мэтью услышал, как мисс Леклер засмеялась с набитым ртом, а Эванс пробубнил что-то нечленораздельное. Щурясь сквозь витающий в воздухе дым, он наблюдал за механическими движениями Дальгрена, похожего на заводной автомат. Что ни говори, граф превосходно владеет шпагой. Прусак скользил по комнате, а шпага в его руках, подобная ослепительному солнечному блику, вертелась и разила воздух. Дальгрен явно умеет правильно ее держать, и уж большой палец точно не оттопыривает, — подумалось Мэтью. Чудовищно огромная тень графа на стене в точности повторяла движение хозяина. Мэтью неожиданно сообразил, что наблюдает за поединком Дальгрена с собственной тенью. Она не повторяла движения графа, а двигалась сама и ловко парировала удары. «Вот это уже интересно!» — мысленно порадовался Мэтью, заметив какую-то диковинную красную дымку на краю поля зрения.
«Минутку!» — услышал он собственный голос. «Или то была лишь мысль?»
Прозвучала она, как эхо со дна колодца. Тогда он повторил сказанное, получилось «минутку». Поморгав оцеловевшими веками и взглянув на Саймона Капелла сквозь подступающую красную мглу, он увидел, что из ворота его сорочки лезет вторая голова, похожая на огромную бородавку, и на этой новой голове открывается единственное око с красным зрачком, похожим на горящий фитиль свечи. Полыхающий зрак уставился на Мэтью, и вдруг под ним растянулся в широкой улыбке алый рот, сотни тонких, как иголки, зубов. Сердце Мэтью тяжело забилось и затрепыхалось в груди. На лбу выступил холодный пот. Он хотел заглянуть в истинное лицо Капелла, ибо остатками разума понимал, что это лишь наваждение, никакой головы нет. Однако отвернуться было решительно абсолютно невозможно. Чья-то рука о семи пальцах потянулась к нему, и голос горячим воском обжегший уши проговорил: «Не противься, Мэтью, не упрямься!» Ему не хотелось поддаваться наваждению, но ничего другого не оставалось,
ибо в следующую минуту или секунду или иной промежуток времени он почувствовал, что падает в пропасть, только внизу не голубая река, а белая глазурь торта. Тело его сползло со стула, он услышал злобное хихиканье и свист клинка в воздухе, а потом все исчезло, он остался один в темноте. В этом маленьком царстве тьмы ему пришло в голову, что накапало зелье не подействовало. Как же такое может быть, если они оба пили из одной непочатой бутылки? Любопытно, — подумал он, — а его тело начало уплощаться и растягиваться, превращаясь в своего рода воздушный змей. Мэтью заходил на посадку. Что-то стремительно приближалось к нему снизу, но он не знал, что именно. Потом он ударился о какую-то мягкую поверхность, и чей-то мужской голос вдалеке произнес: «Он весь твой, милая, только не убей его». А потом на него накинулся дикий зверь. Горячее дыхание ударило в шею, острые когти вонзились в плечи. Кажется, с него стягивали брюки, а может, сдирали кожу. Мэтью открыл рот, думая закричать, но чей-то пылающий рот схватил его крик и разодрал на куски скрежещущими зубами. Затем рот принялся яростно сосать его губы, словно задумал их оторвать, а потом вместе с когтями двинулся куда-то вниз. Достигнув места назначения, рот начал сосать так сильно, что ягодицы Мэтью поднялись в воздух и там зависли. Сквозь едва приоткрытые веки он видел мерцание свечей и свирепую тень с растрепанными волосами, усевшуюся на него верхом. Поясница хрустнула, зубы щелкнули, мозг задребезжал в черепе. Потом его схватили, резкая боль пронзила чресло. Мэтью боялся, что пульсирующее влажное чрево завяжет его член в узел, такой могучей хваткой вцепилось оно в его естество. Тень долбила и долбила его, не зная ни усталости, ни пощады. Несмотря на наркотическое забытье, лихорадку отвердевшей плоти и ступор разума, Мэтью прекрасно понимал, что с ним делают. Его бросили на растерзание Чарити Леклер, дабы на время утешить бешеное чрево, и теперь ему оставалось лишь стиснуть зубы и терпеть. Его швыряли, молотили, топтали, возбуждали и долбили вновь и вновь, без передышки. Пол стал потолком, а потолок — полом. В какой-то миг кровать треснула, и весь колыхающийся мир пополз куда-то в сторону. Губы сосали его губы, одна рука дергала волосы, другая мяла мошонку, и горячие бедра, едва не ломая кости, остервенело ерзали по его чреслам. Мэтью наполовину сполз с кровати, но какой именно половиной? Светлые кудри болтались у него перед глазами, влажные перси прижимались к груди, кошачий язык то и дело лизал губы. Удары женского лобка о чресло выколачивали из Мэтью ритмичные утробные звуки, прерывавшиеся лишь изредка. В эти мгновения уши его пронзал сладострастный вопль бесноватой леди. Затем, после короткой передышки, длившейся не более 8 секунд, Мэтью схватили за лодыжки и стащили вместе с простынями на пол, где мисс Леклер продолжила демонстрировать искусство разврата. Мэтью готов был поклясться, что чувствует, как его душа рвется вон из тела. После множества извержений жизненной энергии, вероятно, тому поспособствовало коварное зелье, он начал стрелять одним лишь воздухом. Леди все кричала и кричала. Дабы сдержать очередной крик, она принялась жевать его правое ухо, словно кукурузный кекс. Мэтью превратился в облачко пара, в привидение, наблюдая сквозь полусомкнутые веки за этой вакханалией в оранжевых тонах. Он думал, что мисс Леклер есть чему поучить Поле Блоссом. Такие штучки та видела, пожалуй, лишь в опиумных снах. Наконец, ох, неужели, долбежка начала ослабевать. Тело на груди Мэтью отяжелело, казалось, от него поднимались клубы пара, как от раскаленной крыши после дождя. Шею его свело судорогой, поясницу ломило, глаза, точно пушечные ядра, катились по опустошенному полю брани. Он погрузился в забытье. а потом резким рывком был возвращен в мир живых. Мэтью мотал из стороны в сторону, и он сперва решил, что ненасытная нимфа вновь принялась за работу, но, разлепив опухшие веки, увидел вокруг себя салон кареты. Было раннее утро, на востоке только-только показалось красное солнце. Он сообразил, что на него кое-как натянули прежнее платье и теперь везут обратно, в Нью-Йорк. Сиденье напротив пустовало. Он услышал треск кнута и ощутил вибрацию кареты, влекомой на юг четверкой лошадей. Тут заднее колесо попало в особо глубокую яму, пятая точка Мэтью оторвалась от сиденья и резко опустилась обратно. При этом часть веса пришлась на больное яичко, отчего Мэтью едва не произнес имя Господа в суе. «Надо каким-то образом зафиксировать себя на сиденьях», — подумал он. «Не то его побитая мошонка не переживет поездки». Лошади резво скакали вперед, и карета трещала, стонала и хрипела на ухабах. Чувство было до боли знакомое. Тьма вновь поднялась и поглотила Мэтью. Очнувшись опять-таки сломотой и немилосердной болью во всех частях тела, он заморгал от яркого света. Видимо, прошло часа два. В голове по-прежнему стоял туман, глаза слипались. «А винтаж-то оказался забористый», — подумал Мэтью. «Но нет, нет». Мозг отказывался работать как следует. Мэтью поднял руки и потер виски, пытаясь разогнать ленивую кровь. «Дело не в вине», — дошло до Мэтью. «Иначе на капало тоже подействовали бы его чары. Видимо, отравой смазали стенки бокала. Да, трава была в бокале». С тем расчетом, чтобы вино из непочатой бутылки налили обоим, но жертвой стал лишь один. Непонятно только, зачем это было сделано. Разве что остальные присутствующие отдали Мэтью на милость Чарити Леклер, дабы поберечь собственную шкурку. Если эта ненасытная бабища ведет себя так каждый вечер, она, должно быть, уже почти свела их всех в могилу. Что ж... Зато теперь сомнений нет, он точно не девственник. Пускай произошедшее этой ночью скорее напоминало разбойное нападение, нежели плотские утехи. А больше всего Мэтью боялся, что через несколько дней или иной промежуток времени, который понадобится его телу и уму для восстановления сил, он начнет предаваться фантазиям о том, каково это — вновь повстречать мисс Леклер в спальне, только на сей раз трезвым, а не под действием парализующего зелья. «Возможно, у хозяина имелась другая причина», — рассуждал Мэтью, подскакивая вместе с каретой на каждом ухабе. «Его опоили за тем, чтобы не шастал ночью по владениям, пока хозяин спит. Чарити Леклер была лишь глазурью на торте». «Ерунда какая-то. Это история про сирот, работающих по хозяйству и на винодельне». Разумеется, на вчерашнем пиру их тоже обслуживали сироты. Но какое до этого дело масочнику? Мэтью вспомнил, как его обокрали, и машинально схватился за карманы. Часы и ключ были на месте. «У Сайлоса есть дурная привычка», — говорил Капл. «Привычка. Ну-ну». Он усилием воли вытряхнул из головы мысли и попытался уснуть, ибо изможденное тело его требовало отдыха. Вскоре колеса кареты покатили по знакомой грязи. Наконец-то Нью-Йорк. Серебряные часы показывали 11:13. Пятничным утром улицы города, как всегда, полнились спешащими по делам телегами, экипажами и пешеходами. Мэтью поймал себя на том, что мысленно называет эту толчею «нью-йоркской». Лошади теперь шли шагом, но упорно двигались к месту назначения. Когда карета повернула на набережную, Мэтью ощутил явственный запах дыма. Собственно, в самом запахе не было ничего удивительного. На многих здешних предприятиях что-то жгли. Однако по мере приближения к дому Григсби воздух помутнел и пожелтел. Значит, в самом деле пожар. Мэтью высунулся из полукруглого окна кареты и с ужасом увидел, что пламя полыхает возле дома печатника и оттуда же валят клубы дыма. Горит молочный погреб. Мэтью заорал кучеру: «Я выйду здесь!» Распахнул дверцу и выскочил наружу. Колени тотчас подогнулись, пах пронзила острая режущая боль, и он едва не рухнул наземь, но его влекло вперед вопреки силе земного притяжения. Да, сомнений быть не могло. Горел молочный погреб, а с ним и нехитрые его пожитки. Впрочем, Мэтью еще с улицы увидел, что пламенем объято вовсе не его миниатюрное имение. Огонь и дым валили из колодца за погребом. С колотящимся сердцем Мэтью подошел, вернее, приковылял поближе и увидел, что костер жгут печатник с внучкой. В руках оба держали грабли, которыми прибивали спрыгивающие на траву языки пламени.
— Что такое? — спросил Мэтью.
Берри, обернувшись, взглянула сперва на его землистое лицо, а затем опустила глаза на пах, как будто поняла, где он провел ночь.
— Мэтью, ты вернулся!
— заулыбался румяный от жара Григсби. В седом хохолке его застряли хлопья пепла, а нос был перепачкан сажей.
— Где ты был?
— В отъезде, — ответил он.
Берри отвернулась и прихлопнула поползшую по траве когтистую лапу огня. Пепел взмывал над костром и витал в воздухе серым снегом.
— Что вы жжете?
— Хлам! — ответил Григсби и многозначительно подергал бровями.
— По вашему приказу, сэр.
— По моему приказу?
— О да, сэр, надеялись угодить хозяину дома.
— Хозяину дома...
Мэтью умолк, ибо заглянул в костер и увидел в красном пекле сплавленную мешанину очертаний, в которой угадывались контуры бывших ведер, инструментов, ящиков и неизвестных предметов, завернутых в пылающую рогожу. Тут взгляд его упал на дырявую мишень для стрельбы из лука за секунду до того, как соломенное ее нутро вспыхнуло синим пламенем. Первым желанием было вырвать из рук Григсби грабли и кинуться на огонь. Вторым — схватить ведро воды, стоявшее неподалеку, и попытаться спасти то, что еще осталось от мишени. Однако мешковина уже полыхала вовсю, и было поздно. Слишком поздно.
«Что вы натворили?»
— услышал Мэтью собственный крик, полный такого неизбывного страдания, что Григсби с внучкой в страхе обернулись. Уж не сам ли он загорелся? Очки печатника сползли на кончик потного носа. Он пальцем задвинул их обратно, чтобы получше разглядеть искаженное ужасом лицо Мэтью.
«Ты же сам меня попросил!» — недоуменно воскликнул Григсби. «Я убрал из погреба весь хлам! И весь этот хлам сожгли!»
Последнее слово он едва не прокричал.
«Вы спятили!»
«А как еще я должен был поступить с мусором? Запчасти для прессы и краску я, естественно, оставил, а все остальное сжег. Господи, Мэтью, ты случаем не болен. Выглядишь прескверно». Мэтью отшатнулся от костра и едва не хлопнулся на пятую точку. Ох, только не это. Если он снова отдавит себе мошонку, придется усадить его в тачку и покатить в городскую больницу на Кинг-стрит.
«Мэтью», — подлетела Берри, рыжие кудри ее растрепались, на подбородке и лбу чернели пятна сажи.
Глубокие голубые глаза, казалось, видели его насквозь.
— Что такое?
— Пропал, — обреченно выдавил он.
— Пропал? Кто пропал?
— Он был там, в мишени для стрельбы, я его туда спрятал.
Мэтью понимал, что несет околесицу, но собраться с мыслями не мог.
— Я спрятал его внутри.
— Похоже, он пьян, — объявил Григсби, прибивая к земле клочок, вылетевший из костра рогожи.
«Очень важная была вещь», —
продолжал бормотать Мэтью. Ему казалось, что его вновь опоили зельем Капала. Картинка перед глазами то расплывалась, то опять прояснялась.
«Я ее берег, а теперь она сгорела».
«Да что ты берег?» — спросил Григсби. «Не пойму, ты не рад, что я освободил твое жилище?» Берри отложила в сторону грабли и взяла Мэтью за руку.
«Успокойся»,
— сказала она голосом решительным и отрезвляющим, как пощечина. Мэтью заморгал и уставился на Берри с разинутым ртом. В горле стоял привкус пепла. — Идем со мной, — велела она и потянула его за собой в сторону дома.
— Я все вычистил,
— крикнул Григсби ему вслед.
— Купил коврик и новый письменный стол. Ах, да, сегодня приходил слесарь. Старый замок вскрыли.
В кухне Берри усадила Мэтью на стул и налила ему воды. Он непонимающе смотрел перед собой, пока Берри не сунула чашку ему в руку. «Пей», — сказала она.
Мэтью безропотно, точно оглушенный, выпил. «Ну, что стряслось?» — спросила Берри, когда он опустил кружку. Ответить он не мог. Важнейшая деталь головоломки обратилась в прах и дым. Теперь он никогда не раскроет тайну, на которую ему указывал масочник. Это выше его сил. Тут до Мэтью дошло, что комната опустела. Он невидящим взором уставился на чашку с водой. Из коридора донеслись шаги. Сзади подошла Берри. На стол с резким шлепком лег предмет, не иначе как чудом возрожденный из пепла. «Вчера я помогала дедушке освобождать погреб», — сказала она. «Решила взять немного соломы для матраса, зачерпнула пару горстей из мишени и вот что там обнаружила». Мэтью прикоснулся к черному блокноту с золотым орнаментом. «Уж не сон ли?» Все еще не в силах собраться с мыслями, он сказал первое, что пришло на ум. «Повезло мне». «Да», — тихо согласилась Берри, — «повезло», — и добавила. «Я его пролистала, но дедушке не показывала. Там есть твое имя». Мэтью кивнул. «Ты устроил в мишени тайник?» Опять кивок. «Можешь рассказать, зачем?» Нервы Мэтью по-прежнему были оголены до предела. Он взял в руки блокнот и открыл его на загадочной странице, бросил один взгляд на список имен и тут же увидел. Сайлас Окли, 7885, Капл, 20/6. «Уж не тот ли это Сайлас, у которого есть вредная привычка и редкий дар обчищать людям карманы? Дата, положим, день заключения сделки. Но что означают оставшиеся 4 цифры?» «Расскажешь?» — не унималась Берри. «История слишком запутанная». Мэтью закрыл блокнот, однако из рук его не выпустил. В памяти всплыли слова Григсби, которые он, казалось, слышал во сне. Старый замок вскрыли. Видимо, кто-то приходил ночью обыскивать его конуру. «Говоришь, вы вынесли вещи еще вчера?» «Да, через несколько часов после твоего отъезда. И ты сразу нашла блокнот?» «Да, вещи мы просто свалили за домом. Дедушка не стал их жечь. Хотел сперва получить официальное разрешение».
«Понятно.
А мне ничего не понятно». Берри обошла стол и села лицом к нему. Взгляд у нее был решительный и безжалостный. «Что это за история с блокнотом? И почему ты его прячешь?» Тут на лице ее забрезжило понимание. «Это как-то связано с твоей вчерашней гостьей, верно?» Помешков, Мэтью ответил.
«Верно.
Что ж, раз начал, придется договаривать. Если уж Берри уцепилась за какую-то тему, пощады не жди».
«Мармадьюк рассказывал тебе про масочника?»
«Рассказывал. Да и уховертку я читала». Ее усыпанные веснушками щеки вдруг вспыхнули, и она с восторгом подалась вперед.
«Так это еще и с убийствами связано!»
«Да», — он нахмурился, — «послушай, это очень серьезно, ни слова деду, ты меня поняла?»
«Поняла? А при чем тут вчерашняя дамочка? И куда ты с ней ездил?»
«Ответ на первый вопрос понятия не имею, а на второй тебе лучше не знать ответа».
«Ну а блокнот? Что за каракули про азартные игры, еду и все прочее?»
Берри скривила лицо. «Почему эти записи так важны?» «Опять же, не имея ни малейшего понятия. Вопреки здравому смыслу, Мэтью решил все же предоставить ей талику информации. В конце концов, именно она вытащила этот каштан из огня».
«Могу сказать, что блокнот нужен не только мне, но и другим людям. И они ни в коем случае не должны его заполучить».
Он в изнеможении провел рукой по волосам. Силы почти его покинули.
«Думаю, ночью кто-то проник в погреб и пытался найти эту книжицу. Слава богам и звездам, что вы с дедом опередили вора. А теперь к главному. Окажи мне, пожалуйста, услугу. Подержи ее у себя, но так, чтобы Марми случайно ее не нашел.
Хорошо?»
«Подержать у себя?» «Да, скоро мне нужно будет съездить в Филадельфию. Хочу, чтобы блокнот меня дождался».
«В Филадельфию? Зачем?»
«Это не важно», — отмахнулся от вопросов Мэтью. «Ты согласна припрятать блокнот или нет?»
Долго думать Берри не стала.
Взбудораженная и довольная собой, она сказала: «Я его спрячу в нижний ящик комода под коробку с карандашами. В моей комнате ведь искать не станут, верно?»
«Не могу сказать. Думаю, они только подозревают, что блокнот у меня, но наверняка не знают».
Берри несколько секунд внимательно смотрела на него, а потом ее взгляд упал на ворот его сорочки. «У тебя трех пуговиц нет». Мэтью так обессилел, что не смог даже сформулировать достойный ответ, только пожал плечами и криво усмехнулся. «Ладно, пойду помогать дедушке, но сперва спрячу твою книжицу». Берри взяла у него блокнот и встала. «Ах да, тебе тут письмо принесли. Лежит на столике в передней».
«Спасибо».
Мэтью подождал, пока она уйдет. Боялся, что застонет от боли, когда начнет подниматься на ноги. Тогда Берри поймет, что он пострадал, станет расспрашивать. А ей лучше ничего не знать. Когда Берри вышла на улицу, Мэтью кое-как встал и поплелся в переднюю, где на маленьком круглом столике у входа обнаружил белый конверт. После беглого осмотра он увидел красную сургучную печать с оттиснутой на ней буквой «Г». Он вскрыл конверт и прочел. «Дорогой Мэтью, если это возможно, приходи, пожалуйста, сегодня до 3 часов дня по адресу Стоун-стрит, дом 7. С уважением, Кэтрин Геральт». Мэтью сложил письмо и вернул его в конверт.
«Интересно, Хадсон Грейтхаус тоже в городе. Надо поскорее сходить туда и узнать, в чем дело, а потом уж как следует выспаться. И, кстати, заодно можно рассказать миссис Геральт о том, что приключилось с ним минувшей ночью».
Тут его внимание привлек предмет, которого он прежде не замечал, стоявший у восточного окна мольберт, освещенный желтыми осколками света. Рядом помещался развернутый боком стул. На мольберте Мэтью увидел незаконченную работу Берри и подошел на нее взглянуть. То был карандашный набросок, портрет Мармадьюка Григсби в профиль. Узнаваемый седой вихор на лысой черепушке, округлое лицо с большим вытаращенным глазом за стеклом очков, кустистая бровь, готовая в любой момент задергаться или взлететь на лоб, массивный, спещренный кровеносными сосудами нос, длинный, рассеченный посередине подбородок, складки и морщины, придававшие характерное выражение и жизнь нарисованному лицу. Все было на месте. Портрет получился замечательный, ничуть не льстивый и честный. Ибо Берри удалось передать диковинную конструкцию дедушкиного лица без ненужных преувеличений или, наоборот, преуменьшений. Интересно, какие она потом выберет цвета?
Ярко-красный, пылкое любопытство, темно-фиолетовый. Мэтью еще какое-то время разглядывал портрет. Все-таки нужен большой талант, чтобы быть такой честной.
У Берри получилась не мрачная карикатура, не тугозадый индюк, как она сама однажды выразилась, а достоверное изображение живого человека со всеми его недостатками. «Да, подлинный талант», — подумал Мэтью. Семя новой идеи уже пускало корни в его разуме. Он рассеянно опустил руку, хотел застегнуть пуговицы, которых не было. Поспешно вышел из дома и зашагал по направлению к Стоун-стрит.